Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В рубрике «Поминайте наставников ваших» рассказ протоиерея Владимира Волгина о псково-печерских старцах. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова и Андрея Нитченко о поэтическом творчестве Владислава Ходосевича. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Соломон. Устройство богослужения было одной из первых забот Давидова во все время его царствования. Этот же предмет занимал его и в самые последние минуты жизни. Так, передавая царство сыну своему Соломону, Давид в присутствии всех сановников и народных старейшин заповедал ему прежде всего воздвигнуть храм, построение которого так много занимало его самого, но по судьбам Божиим не осуществилось в его правлении. Давид предложил ему планы и рисунки, составленные им самим, передал ему несметные сокровища, состоявшие в золоте, серебре, меди и железе, которые он накопил для этой цели, множество золотых и серебряных сосудов и огромное количество строевого леса и уже обтесанного мрамора. Кроме того, он вызвал весь народ, а в особенности сановников и богатых людей, на добровольные пожертвования золотом, серебром и драгоценными камнями в пользу построения храма. В четвертый год своего царствования Соломон заложил этот храм на горе Мория, на том самом месте, где, как полагают, Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Постройка шла быстро, так что через 7 лет план Давидов приведен был в исполнение. Трудно себе представить все великолепие храма Соломонова, когда известно, что на одни украшения и сосуды онного еще в царствовании Давида было приготовлено более 125 тысяч пудов золота, а серебра — более чем на 800 миллионов наших рублей. Что же касается меди, железа, мрамора и драгоценных каменьев, то их было употреблено такое множество, что невозможно и исчислить. Соответственно этому великолепию и самое освящение храма было чрезвычайно торжественно и роскошно. По этому случаю принесено было в жертву одних волов 12 тысяч, да овец 120 тысяч. Но самая торжественная минута освящения была та, когда среди пения псалмов левитами слава Божия в виде светлого облака осенила весь храм. Соломон, исполненный благоговения, пал на колени и, простерши к небу руки, произнес умилительную молитву к Богу, по окончании которой упал с неба огонь и попалил приготовленные жертвы. Соломон был богатейшим из всех царей своего времени. Народ его наслаждался при нем совершенным миром, и во все время правления его Израиль жил безопасно среди виноградников своих и под фигами своими. Но мудрость Соломона была еще знаменитее его богатства. Когда уже он сделался царем, раз явился ему Бог в сонном видении и сказал: «Проси себе от меня, чего хочешь». Соломон отвечал: «Господи Боже мой, Ты сделал раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я молод и неопытен, и должен управлять таким многочисленным народом. Дай, Господи, рабу Твоему мудрость, чтобы я мог судить людей Твоих в правде и различать добро от зла». И угодны были перед Господом слова сии. «За то, что ты просишь этого, — сказал Господь, — а не просишь себе ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, я сотворю тебе по словам твоим. Вот, я даю тебе премудрость, так что в целом свете нет и не будет никого мудрее тебя. Но и то, о чем ты не просил меня, я также даю тебе, а именно, даю богатство и славу, в которых не сравнится с тобою ни один из царей тебе современных». И действительно, все эти обещания Божии сбылись в полной мере. Соломон так прославился своим богатством, своим великолепием, своей пышностью, как до того времени не прославился ни один царь на земле. Его корабли ходили по Черному морю до самой Восточной Индии, а другие — в Фарсис или Испанию. С берегов же Африки привозили различные сокровища. Из дальних стран приходили цари, чтобы видеть Соломона и послушать его мудрости. Его притчи так глубоки и назидательны, что и до сих пор служат лучшими наставлениями как для простых, так и для мудрых века сего. Но и такая великая мудрость не могла спасти Соломона от греха. При дворе его, по тогдашнему обычаю, находились целые сотни цариц. Между ними были царевны Сидонские, Тирские, Египетские и другие, которые все принесли с собою в Иерусалим идолопоклонство и мало-помалу развратили сердце Соломона. Таким образом, самый мудрейший из царей испытал самое глубокое падение и первый подал собою гибельный пример нарушения завета, который Бог заключил с Израилем.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».
«Вспоминайте наставников ваших» — воспоминания о подвижниках благочестия 20-го столетия. О своих встречах со старцами Псково-Печерского монастыря продолжает свой рассказ протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Святой Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Дорогой отец Владимир, мы сердечно вас благодарим, что снова вы нас принимаете в своем храме Софии Премудрости Божией и согласились продолжить свои воспоминания о тех встречах с духовными людьми, которые даровал вам Господь на вашем жизненном пути. В прошлых передачах вы рассказывали об отце Иоанне Крестьянкине, об отце Авеле Македонове, об отце Ипполите Халине. О ком вы могли бы рассказать нашим радиослушателям сегодня?
Ну, можно было бы еще рассказать о нескольких старцах, с которыми я, по милости Божией, имел общение, и которые оставили неизгладимый след в моей памяти, в моем сердце. И, безусловно, их молитвенные участия, их советы, которые они давали мне в жизни, они очень помогали и помогают мне и в пастырских моих трудах. И этот опыт бесценный, который очень трудно найти, отсортировать из книг, вот этот опыт они передавали своими словами, своими действиями, своими поступками. Я помню, когда я крестился в 1969 году 20-летним юношей, я начал ездить в Печоры, и первым старцем на жизненном пути был тогда еще игумен, потом в будущем он стал схиигуменом Савва. Два старца были в особенности в то время известны в Псково-Печерском монастыре. Это игумен Савва и тогда еще иеромонах отец Иоанн Крестьянкин. Но сначала я обратился к отцу Савве. Он на меня произвел огромное впечатление. Его светлый взор, ясное лицо, какой-то особый голос, а глаза его проникали в самое сердце. Отец Иоанн тогда еще для меня был в некоторой тени. Вот я помню, когда в первый раз мы приехали в Псково-Печерский монастырь, а эту поездку организовал наш крестный отец. У нас был общий крестный отец с братом и с его супругой. Он организовал такую поездку в Ленинград, в Пушкинские горы и Псково-Печерский монастырь. Вот я помню, первая беседа состоялась отца Саввы с моим братом, который сейчас служит священником. Тогда он был художником, талантливым художником, иконописцем, уже пытался писать иконы. Он узнал о том, что мой брат не венчан со своей женой. И он предлагал повенчаться. Ну, собственно, на этом встрече, знакомство, как мне помнится, первое знакомство закончилось. На следующий год мы снова вместе с братом и с его женой приехали в Псково-Печерский монастырь. В то время архимандрит Алипий, наместник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Алипий Воронов, совершал очень такую серьезную реставрацию Псково-Печерского монастыря, то отца Алипия монастырь находился в таком достаточном упадке. И вот отец Алипий, по милости Божией, поднял этот монастырь и тогда занимался очень широкой реставрацией, несмотря на советское время. Вообще вот можно было бы коснуться отца Алипия, потому что он был человеком удивительным. Как о Христе говорили, власть имеющий. Вот он был власть имеющий наместник. Это человек, который прошел войну, закончил грековскую студию, талантливый художник. Посвятил себя монашескому служению. Удивительным образом Господь сохранил ему жизнь. Перед войной, когда он уходил на войну, мама его повесила ему на грудь образок Пресвятой Богородицы и сказала: что если тебе будет как-то худо на войне, ты обращайся к Пресвятой Богородице, она тебе поможет. И как-то он вместе со своим отрядом оказался в окружении немцев. Он помолился Пресвятой Богородице, окружение, из которого невозможно было выйти. И вдруг появилась пожилая женщина и говорит: «Ну что, сыночки, вы заблудились, давайте я вас проведу». А это было в лесу. И она провела их тропками какими-то. Потом немецкая речь исчезла. Они уже услышали русскую речь и поняли, что весь отряд вместе, конечно, с главой этого отряда, будущим архимандритом Алипием, что они были выведены из этого окружения. И отец Алипий спросил: «Как мне отблагодарить вас, матушка?» На что эта женщина ответила, пожелая, что: «Ничего, — говорит, — сыночек, ты мне еще послужишь». Это я лично слышал от отца Алипия, который закончил этот краткий рассказ словами: «Вот я и служу Пресвятой Богородице, потому что Псково-Печерский монастырь посвящен успению Пресвятой Богородицы». Дело о братьях. При нем старчество, в общем-то, и без него, но он очень ценил старчество, и поэтому старчество процветало, и многие люди шли к старцам, и двери старцев, несмотря на суровое советское время, которое притесняло и прессинговало церковь, все равно были двери открыты для народа Божьего, нуждающегося в мудрых советах. Почему я говорю, что как власть имеющий отец Алипий был? Кстати говоря, он умирал, и, видно, ему в видении пришла Пресвятая Владычица Богородица, и он просил кисти и краски для того, чтобы запечатлеть этот образ дивной Царицы Небесной. И с этим взором восторга, радости он предал свой дух. Когда он был назначен в Псково-Печерский монастырь, все документы были готовы к закрытию монастыря. Я почему рассказываю об отце Алипе? Потому что если он не старец, то это человек высокой и праведной жизни был, и чистой жизни. И, конечно, ему было очень много открыто. и думаю, что он был прозорливым человеком. На таких людях держится и русская православная церковь, и наше государство, на таких святых и праведных людях, как почивший в Боге архимандрит Алипий Воронов. Так вот, когда он приехал в Псково-Печерский монастырь, уже ныне покойный, тогда он был архидиаконом, бессменным казначеем Псково-Печерского монастыря, в будущем архимандрит Нафанаил, говорит ему: «Отец Алипий, ознакомьтесь, пожалуйста, с документами на закрытие монастыря». А документ был подписан самим Никитой Сергеевичем Хрущевым, вот этим гонителем ревностным церкви, уничтожавшим церковь. Он не мог успокоиться от того, что церковь существует. Обещал, что через 20 лет после того, как он объявил гонение на церковь, он покажет последнего священника по телевидению. И вот отец Нафанаил принес эти документы, подписанные лично Никитой Сергеевичем Хрущевым. Отец Алипий даже смотреть не захотел их и сказал: «Брось в печку». На что отец Нафанаил резонно ответил: «Но ведь мы же подвергнемся гонению, вас, отец Алипий, могут заключить в тюрьму или еще куда-то». Но отец Алипий настоял, чтобы эти документы все брошены были в печку. Они сгорели. И вот уполномоченный по делам религии Псковской области приглашает отца Алипия к себе и спрашивает: «Ну, вы познакомились с документами, связанные с закрытием монастыря?» На что отец Алипий, как это сейчас говорится, на голубом глазу, на ясном взоре, говорит: «Какие документы?» А вот связанные с закрытием монастыря, подписанные Никитой Сергеевичем Хрущевым. На что отец Алипий ответил: «Новый наместник, новые документы. Я велел их сжечь». «Как сжечь? Мы вас в Сибирь там...» И стал угрозу произносить. И вот отец Алипий, все наместники, они имеют посох, взял посох свой наместнический, стукнул изо всей силы по столу этим посохом и сказал: «Не вы меня упечете в Сибирь, а я вас упеку в Сибирь». И не помню, какие слова дальше последовали, но во всяком случае этот уполномоченный вдруг остепенился и устрашился перед его таким несокрушительным духом отца Алипия. И, по всей видимости, он почувствовал, что в этих словах есть правда. И кто знает, ведь отец Алипий воевал, в чине офицера закончил на войну, то ли майору, то ли подполковнику, не помню точно, и из Москвы, и строит Сергиевы лавры. И кто знает, что и кто за отцом Алипием стоял. Таким образом, монастырь был сохранен и не был закрыт в эти лютые хрущевские времена.
Я подарована препод.
О своих встречах со старцами Псково-Печерского монастыря рассказывал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Святой Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора Псково-Печерского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не может ли слишком тесное сотрудничество с государством, с отдельными политиками привести церковь к обмерщению? В общем, не лучше ли для церкви не вмешиваться в политику? Но дело вот в чем, друзья мои, что мы разумеем под церковью, кто вмешивается в политику? Я вам скажу прямо, не может патриарх или синод, не могут не контактировать с государственными деятелями. Просто не могут. Вот все то, что мы имеем, там некоторые такие свободы, послабления и так далее, все это обусловлено чем? Это необходимостью контактов. Те законы, которые издаются, ведь многие из законов, они же относятся прямо к церкви. Поэтому не контактировать не могут. И никакой архиерей не может, и никакой священник на приходе не может не контактировать с местными властями. Потому что есть целый вопрос, который просто он не может решить без них. Вот в чем дело. Это надо запомнить. Поэтому дело не в том, что не контактировать, а в том, как к этому относиться. Вот это вопрос другой. Вот. Какова степень этой вовлеченности должна быть? Потому что церковь к обмерщению приводит не сами по себе контакты с государством и с политическими деятелями, а приводит что? Наша личная жизнь. К чему я сам стремлюсь? Я могу стремиться к тому, чтобы быть хорошим у властей. Просто я лично, вот я хочу с властями быть вась-вась. Вовсе не потому, что там церковь или прочее. Это для меня уже вторичное. Сам я хочу сидеть там с ним, по телевидению, чтобы меня показывали, или что-нибудь такое. То есть могут быть личные просто такие позывы. Вот это беда. Так вот, обмерщение, оно обусловлено чем? Характером моей духовной жизни. А без контакта, увы, никуда не денешься. Но правильная духовная жизнь, она дает возможность человеку видеть и удерживать себя от ненужных контактов и помогать в тех, которые действительно необходимы для нормальной жизнедеятельности церковной.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня продолжая наш разговор о христианских мотивах в русской поэзии XX века, я хочу вам предложить передачу, подготовленную поэтом Андреем Ниченко о Владиславе Ходосевиче.
Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир, невероятный твой подарок? Ты дал мне 5 неверных чувств, ты дал мне время и пространство, играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры. И разрушаю вдруг, шутя,
всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость.
Владислав Фелицианович Ходосевич — один из самых блестящих поэтов русского зарубежья, если не самый блестящий, обрел известность еще до эмиграции. Свои первые книги он выпустил еще в тот период, когда в силе был русский символизм, которому, однако, было не суждено произвести еще одно поколение младших адептов. У поэта оказалось другое предназначение. Феномен Ходосевича в том, что он явился как бы в промежутке между поколениями, школами, явился из какого-то пространства, приоткрывшегося на переходе от одной эпохи к другой. И эмигрантская судьба поэта предстает в каком-то смысле продолжением этой идеи, замысла о нем. И в его эстетике строгие, полнозвучные, несколько тяжеловесные формы сочетаются с новой свободой, отчетливостью и тем косноязычием, которое принес поэзии XX век. Или, скорее, которое поэзия принесла ему, став одним из самых сильных средств борьбы с хаосом и энтропией. От символизма в эстетике Ходосевича осталось немного, но во внутреннем, основополагающем смысле он взял из него несколько ориентиров: идею о литургическом, священном характере искусства, эсхатологичность мировосприятия, присутствие глубинного смысла речи поэта, которая не исчерпывается буквальным смыслом произнесенных слов. И вместе с тем он внес то, что было уже не вполне близко символизму, даже в поздний период, требование отчетливой человеческой речи, данной Богом только человеку. От нее нельзя отказываться ради заумных тайн. Задерживает взгляд своеобразное разрешение эсхатологической темы у поэта. Здесь чаяние скорого конца и вместе простота исчезновения мира, которая почти всегда связана с каким-то обыденным действием.
«Все жду. Кого-нибудь задавит взбесившийся автомобиль. Зевака бедный окровавит торцовую сухую пыль, и с этого пойдет, начнется раскачка, выворот, беда, звезда на землю оборвется и станет горькою вода, прервутся сны, что душу душат, начнется все, чего хочу, и солнце ангелы потушат, как утром лишнюю свечу».
Венецианская болтовня, разрушение карточного домика, задувание солнца, как свечи. Здесь хрупкость и не вполне достоверность мироздания. Музыка пронизывает этот недостоверный мир, поддерживает его как некий каркас, прообраз, по которому художник не созидает иной мир, а скорее восстанавливает неискаженный замысел Творца. Музыка же помогает его увидеть за нагромождением вещей, за тем, что остается после распада мира, прежде простого и целого.
Бредем в молчании суровом, сырая ночь, пустая мгла. И вдруг, с каким певучим зовом, автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя гранями стекла, он в сумрак ночи простирает два белых ангельских крыла. И стали здания похожи на праздничные стены зал, и близко возле нас прохожий сквозь эти крылья пробежал, а свет мелькнул и замаячил, колебля дождевую пыль. Но слушай, мне являться начал другой, другой автомобиль. Он пробегает в ясном свете, он пробегает белым днем, и два крыла на нем, как эти, но крылья черные на нем. И все, что только попадает под черный сноп его лучей, невозвратимо исчезает из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю психею светлую мою, слепые руки простираю и ничего не узнаю. Здесь мир стоял, простой и целый, но с той поры, как ездит тот, в душе и мире есть пробелы, как бы от пролитых кислот.
Дело в том, что само совершенство этих стихов является искуплением, противостоянием пустоте, страху, смерти, которые олицетворяет этот автомобиль. И если мир распался, то невозможно жить по его законам, потому что законов никаких нет, и сердце понимает необходимость другого, высшего закона, который исполняется над поэтом помимо этой обыденной жизни, к хаосу которой можно привыкнуть, но не принять его внутренним.
«Играю в карты, пью вино, с людьми живу и лба не хмурю. Ведь знаю, сердце все равно летит в излюбленную бурю. Лети, кораблик мой, лети, кренясь и не ища спасенья, его и нет на том пути, куда уносит вдохновенье. Уж не вернуться нам назад, хотя в ненастье этой ночи, быть может, с берега глядят одни нам ведомые очи. А нет, беды немного в том, забыты мы, и то неплохо, ведь мы и гибнем, и поем не для девического вздоха».
Вопрос о том, помимо ли своей воли поэт остается поэтом, разрешается все-таки отрицательно. То есть он всегда остается ответственным за свою жизнь и свой дар. Для Ходосевича смерть — искажение замысла Творца, а высшее желание — свой предсмертный стон облечь в отчетливую оду. То есть, опять же, боль, искажение растворить в музыке, возвратить в нее, вправить вывих этого века. Поэзия таким образом становится служением в настоящем религиозном смысле слова. Одна из ключевых для Ходосевича тем — тема души, психеи, над «я», присутствующего в человеке и руководящего им, непостижимость жизни души, которая противопоставлена не телу, а «я» человека, как некое над «я», в котором совершается таинственная работа, непостижимая костному уму. Тема души, стремящейся освободиться от форм этого мира, основная у Ходосевича. Ее путь, ее сопротивление миру, ее верхние сферы непостижимы, и в них сам человек не может проникнуть разумом. Именно поэтому поэт может сказать: «И вот живу, чудесный образ мой, скрыв под личиной низкой и ехидной. Именно поэтому я не собой пленен. Именно поэтому о конце света он говорит по-христиански, с надеждой. Начнется все, чего хочу». Он сулит освобождение, открытие подлинного лица мира и каждого человека. Тоска по мировой культуре сменяется тоской по новой земле и новому небу, потому что больше не на что опереться в этом мире. Таков урок поэта, знавшего в себе и отчаяние, и желчный скептицизм, и безысходность, но сумевшего дать образцы искусства такой силы и глубины, которые в конечном счете дают надежду и очищение или указывают на возможность таковых.
Палкой щупая дорогу, бродит наугад слепой. Осторожно ставит ногу и бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого целый мир отображен. Дом, лужок, забор, корова, клочья неба голубого. Все, чего не видит он.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Из книги Вячеслава Чистякова «Под самым прекрасным флагом». Похвальное слово графу. Давным-давно еще, в советские времена, случилось мне познакомиться с одним отставным офицером-танкистом. Буду называть его дальше Петр Иванович. И как-то зашел я к нему в гости. Обстановка дома ничем особенным не отличалась, но внимание мое привлекли несколько фотоснимков, размещенных на стене хозяйского кабинета. Вот сам Петр Иванович, совсем еще молодой, на петлицах по два кубика, лейтенант. И вот опять он же, но теперь в испанском комбинезоне моно и черном берете, в обнимку с боевыми товарищами. Все улыбаются, подписано «Теруэль 1937 года». А третья фотография представляла собой переснятый откуда-то старинный портрет, на котором изображен был серьезный дяденька в мундире времен Александра I. «А это что же за личность?» — полюбопытствовал я. Хозяин усмехнулся. «Не знаешь? Ну ты и дремуч! Это ж генерал от артиллерии, граф Алексей Андреевич Аракчеев. Учил в школе?» «Конечно, учил. Как же? Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения, шпицрутины, муштра и тому подобное». Но с чего бы это вдруг советский танкист проникся к серьезной фигуре такой симпатии? Петр Иванович объяснил. «В определенном смысле граф Алексей Андреевич — мой крестный отец, а к тому же его можно считать одним из основателей наших танковых войск». Вот это новость! Вероятно, вид у меня был достаточно глупый, потому что ветеран перешел на «вы». «Закройте рот, юноша. Советую вам присесть, вот стул». И ежели запасетесь терпением, я кое-что вам расскажу. Рассказ этот я рискну передать в собственном изложении, весьма, к сожалению, бледном и в значительном сокращенном виде. Но начну его так же, как начал и Петр Иванович, с известного всем и каждому термина. Термин «аракчеевщина» вошел в русский словесный обиход задолго до 1917 года. Тон тут задали прогрессисты, времен Александровских великих реформ, и, предвидя нечистоплотность будущих обличителей, поэт Петр Андреевич Вяземский, а человек он был по-настоящему благородный, сказал тогда: «Считаю, что Аракчеева должно без пристрастия судить, а не так, чтобы прямо начинать с его четвертования». Но какое может быть беспристрастие у господ либералов? Нет. Посмертный суд над Аракчеевым начат был именно с его четвертования. Что же вменялось в вину покойному графу? А все. Решительно все, к чему бы только можно приложить фамилию Аракчеев. Так назначение графа инспектором артиллерии в 1803 году расценивалось не иначе, как наказание для этого рода войск, и даже бедствие, что никак не соответствовало действительности. Полвека спустя, когда улягутся конъюнктурные страсти, будет написано: «Время управления Аракчеевым русской артиллерией составляет одну из блестящих страниц ее истории. При нем совершились те важные преобразования, благодаря которым наша артиллерия стяжала в последующих войнах восхищение и похвалы всей Европы». Недоброй памяти военные поселения тоже связывают с именем Аракчеева. Причем образцом и даже столицей их почитают новгородское село Грузино, дарованное графу-государем Павлом Петровичем и ставшее, по мнению одних, памятником Аракчеевщины, по мнению же других, самой замечательной из усадеб русского севера. В этих поселениях мужики назывались пахотными солдатами, дети — кантонистами, девицам — тут было велено содержать себя в чистоте нравственной, бабам ежегодно рожать, а на тех, кои уклонялись от всей обязанности, налагался денежный штраф. Дома тут были строены по единому типу, крыша покрашена в одинаковый цвет, улицы мощены твердым покрытием, а свиньи сам вид которых вопиюще противоречил общему благолепию, поголовно истреблены. В общем, аракчеевщина в чистейшем ее виде. К этому, правда, можно бы добавить, что все военные поселяне пользовались бесплатной медицинской помощью, что для солдат-ветеранов учреждены были специальные приюты, что нищество тут отродясь не знали, что дети поселян в обязательном порядке обучались грамоте, что пьянство и всяческие непотребства строжайше карались, и что для господ офицеров были устроены специальные ресторации, где горячительных напитков не подавали, но зато там имелись отличные залы для танцев и весьма недурные библиотеки. — Знаю, что я крут, — говаривал Алексей Андреевич, — а что делать? Политесами французскими дела не управишь. Да ведь и меня тоже круто поворачивали. Действительно, крутизны в его жизни вполне хватало. На свет он явился в Бежецком уезде Тверской губернии, где родитель его, вышедший в отставку поручиком, имел во владении 20 крестьянских душ и с первого дня супружества пребывал под каблуком драгоценной своей половины. Начальные науки мальчику преподал местный дьячок. Затем отец отправился с Лешенькой в Петербург и там определил его в артиллерийский кадетский корпус. Учили в корпусе хорошо, секли — еще лучше. Нас воспитывали, — вспоминал Алексей Андреевич, — в страхе Божием и страхе розок. Бывало, ротный командир поманит к себе пальцем провинившегося кадета и скажет ему: «Больше 100 горячих назначить не могу, потому как душа в тебе жива не будет, а меньше было бы не по совести. Вот, значит, и получается. Ровно 100». Среди товарищей молодой Рокчеев быстро выдвинулся в число лучших, обнаружив помимо прекрасной выправки вкус и способности к математическим наукам. Уже в 15 лет он самостоятельно читал курс арифметики младшим кадетам, которые почтительно величали его Алексей Андреевич. А спустя полтора года директор корпуса Петр Иванович Мелиссино пригласил его к себе в кабинет и сказал: «Молодой человек, по знанию точных наук вы давно превзошли не только товарищей, но и некоторых учителей, а посему даю вам полную свободу. Хотите, посещайте классы, хотите — нет. Они вам теперь попросту не нужны». В 1787 году Аракчеев, которому только-только стукнуло 18, получил офицерскую шпагу. Но Мелиссино не пожелал отпустить его, и в течение нескольких лет Алексей Андреевич оставался при корпусе, зачисленный в преподавательский штат. Однажды корпус навестил наследник цесаревич Павел, и вскоре по его приказу поручик Аракчеев был переведен в Гатчинское потешное войско, где быстро стал полковником, а по восшествии Павла на престол совершил небывало стремительный карьерный взлет. 7 ноября 1796 года он делается петербургским комендантом, 8-го становится генералом, 9-го ему вверяется в командование гвардейский батальон, а 13-го недавний потешный украшен Аннинской лентой. Спустя год император дарует ему богатое поместье Грузина, 2000 душ, и назначает инспектором всей артиллерии. Попутно с этим Аракчеев получает баронское достоинство, затем графский титул. К эскизу его герба, представленного на высочайшее утверждение, Павел собственноручно добавил надпись-девиз: «Без лести предан». Монаршая милость, однако ж, имеет свойство превращаться в немилость, а резкие взлеты чреваты падениями. С Аракчеевым так и случилось. 1 октября 1799 года недавний государев-любимец был уволен от службы с пометой в указе, чтобы впредь воную не принимать, и удалился к себе в Грузино, где и зажил в полном уединении. Тут его и настигла весть о трагедии в Михайловском замке. Но, писал историк, первые годы царствования императора Александра не изменили положение опального помещика, о нем как бы забыли. Только в апреле 1803 года государь личным письмом вызвал Аракчеева в Петербург, поздравил его генерал-лейтенантом и верил ему прежнюю должность инспектора всей артиллерии. На тему дальнейших годов Аракчеевщины написаны сотни томов. Излагать их тут нет возможности, впрочем, как и нужды. Позволю себе упомянуть лишь некоторые детали. В 1808 году граф Алексей Андреевич назначен военным министром, и в том же году началась очередная война со шведами, до сегодня последняя, которую повершило небывалое дерзкое предприятие. В марте 1809 года русские войска по зимнему льду форсировали Ботнический залив и внезапно явились у самых предместий Стокгольма, которому непременно бы пасть, если бы шведы вовремя не заключили мир. Идея ледового марша принадлежала императору Александру, но все знали, что главным ее двигателем и неустанным проводником был военный министр Аракчеев. Оценив его деятельность, государь послал ему в Финляндию орден Андрея Первозванного, который отшпилил от собственного мундира, но граф награды не принял, сославшись на свое слишком незначительное участие в сем подвиге. Всю войну 12-го года и весь европейский поход Алексей Андреевич неотлучно находился при ставке, участвовал в битвах при Люцене и Бауцене. Государь имел намерение возвести его в чин фельдмаршала, но граф уговорил императора не оказывать ему сей почести, поскольку, как он объяснил, что в армии персоны не в пример более достойные. Кстати, портрет Аракчеева и по сейчас экспонируется в Эрмитаже, в знаменитой галерее героев. Кончина в 1825 году императора Александра сильнейше потрясла графа, тем более что незадолго перед тем он пережил трагическую гибель единственной, любимой им женщины. В декабре Алексей Андреевич подал прошение об отставке. «С людьми я быть никак не могу», — сказал он в личной беседе Николаю Павловичу, пока еще великому князю. «Всей жизни я существую теперь лишь единственной ко Всевышнему просьбою, дабы он скорее меня соединил с покойным благодетелем». Удалившись от дел, граф, теперь уже навсегда, поселился в своем Грузино, где жил в уединении почти монашеском, за что соседи-помещики дали ему прозвище «Грузинский отшельник». Но это еще не был конец его служения Отечеству. Напротив, как раз-то в отшельничестве граф и совершил одно из самых значительных дел своей жизни. В 1830 году император Николай I подписал указ об учреждении в России обширной сети так называемых губернских кадетских корпусов, задача которых состояла бы в доставлении юному российскому дворянству приличного сему званию воспитания, дабы сделать их способными, с пользой и честью служить государю и отечеству. Едва прослышав об указе, граф Аракчеев пожертвовал в сохранную казну 300 тысяч рублей, высказав пожелание, чтобы на проценты с этого капитала в имеющем открыться новгородском корпусе воспитывались дети бедных дворян Новгородской и Тверской губерний. Открытие корпуса состоялось 15 марта 1834 года. Прибывший на торжество главный жертвователь, конечно же, не мог знать, что жизни ему оставалось чуть больше 5 недель. Алексей Андреевич Аракчеев, граф и многих орденов кавалер, мирно почил о Господе 21 апреля 1834 года, в ночь на светлое Христово воскресенье. Распорядиться своим имуществом он завещал государю, и вскоре состоялся указ, которым повелевалось отдать грузинскую волость навсегда в полное нераздельное владение новгородскому кадетскому корпусу, дабы доходы с нея шли на воспитание юношей, присоединить к наименованию корпуса имя графа Аракчеева и употреблять его герб. Так в истории русского кадетства появилось новое звание «Аракчеевец», и не было потом ни единого случая, чтобы кто-нибудь из будущих офицеров его постыдился. В 1863 году корпус был переведен в Нижний Новгород. За 75 лет из-под аракчеевского герба, без лести предан, вышли в армию 5000 офицеров, из которых 43 пали на полях сражений, а 25 стали георгиевскими кавалерами. Сколько добавилось к этому списку в 20 веке, бог весть. Замечу, кстати, что великий русский летчик Петр Николаевич Нестеров был урожденным аракчеевцем, ибо не только учился, но и родился в стенах корпуса, где квартировал по казенному со всем семейством его отец, корпусный преподаватель. Затем была революция со всеми ее последствиями. В новой действительности корпус получил название курсы пехотных командиров РККА. Потом был преобразован в Нижегородскую пехотную школу. Когда же началось интенсивное строительство советских бронетанковых войск, пехотная школа сменила свое название на Горьковскую танковую. Среди командиров-танкистов ее первого выпуска 1934 года был Георгий Склизнев, человек отчаянной храбрости, зарубленный марокканцами в бою на Хараме, в момент, когда покидал горящий Т-26 и удостоенный посмертно звания героя. К тому же выпуску принадлежал Сергей Соколов, тогда еще лейтенант, а впоследствии маршал и министр обороны, снятый с этого поста Горбачевым за пролет Руста. В том же выпуске, наконец, числился и нечаянный мой знакомец, названный тут условно Петром Ивановичем. В 1817 году российский мореплаватель Коцебу, совершавший кругосветное плавание на бриге «Рюрик», открыл и назвал именем Аракчеева небольшой атолл, Тихий океан, группа Маршалловых островов. А ведь граф Алексей Андреевич был Коцебу ни сват, ни брат, ни родственник и даже не начальник. Наверное, капитан просто уважал этого человека.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.